духовная сила, оккультная сила и сила воли. В начале 1976 года Шри Чинмой дал серию из 7 лекций в центре Марвин Университета Джорджа Вашингтона. В этой книге содержатся 3 первых лекции, а также избранные вопросы и ответы. Духовная сила, оккультная сила и сила воли. Духовная сила – это простор, безбрежность. Оккультная сила – это быстрота. Сила воли – это готовность. Духовная сила говорит ищущему: «Вечность к вашим услугам». Оккультная сила говорит ищущему: «Здесь, здесь и сейчас». Сила воли говорит духовной силе и оккультной силе: «Мы друзья. Мы обе совершенно правы, поэтому я хочу помогать вам, проявлять вас и осуществлять ваше предназначение, и делать это вашим собственным способом». Духовная сила – это море, оккультная сила – это река. Сила воли – это течение реки и спокойствие моря. Духовная сила – это осознание самого себя. Оккультная сила – это уверенность в себе. Духовная сила – это осознание самого себя. Оккультная сила – это уверенность в себе. Сила воли – это переживание самого себя. Медленно, но верно, духовная сила внутри нас растет до тех пор, пока не достигнет назначенной цели. Оккультная сила быстро, динамично и поразительно достигает своей назначенной цели. У оккультной силы скорость оленя. Она бежит очень быстро и достигает своей цели, но эта цель не является окончательной. Сила воли обладает верностью и преданностью. Она преданна оккультной силе, и в то же самое время она предана духовной силе. Со своей преданностью и верностью сила воли достигает назначенной цели. Мы можем с уверенностью сказать, что сила воли поступает подобно верной собаке. Ищущий, далеко продвинувшийся в духовной жизни, говорит нам, что он использует свою духовную силу для того, чтобы подниматься высоко, выше, выше всего. Ищущий, далеко продвинувшийся в духовной жизни, говорит нам, что он использует свою оккультную силу для того, чтобы бежать быстро, быстрее, быстрее всего. Ищущий, имеющий огромную силу воли, переполненный силой воли, питает энергией ищущего, обладающего духовной силой, и ищущего, обладающего оккультной силой. Роль ищущего, переполненного силой воли, помогать ищущему, который имеет духовную силу, и ищущему, который имеет оккультную силу. Духовная сила очень тихо говорит нам, что справедливость – это могущество. Если вы обладаете божественной справедливостью, то внутри этой справедливости вы должны чувствовать божественную силу. Если вы обладаете справедливостью, тогда используйте свою силу. Оккультная сила смело говорит вам, что могущество – это справедливость. Оккультная сила смело говорит вам, что могущество – это справедливость. И если вы обладаете способностью, то это ваше право. Оккультизм прост. Но ищущий, обладающий огромной силой воли, расскажет нам, что зов Матери Земли есть могущество Матери Земли, а улыбка Небесного Отца есть справедливость Небесного Отца. Нам нужно только одно могущество, а им является внутренний зов Матери Земли. Нам нужна только одна справедливость, и ею является улыбка Небесного Отца. Как мы приобретаем духовную силу? Мы приобретаем духовную силу, отдавая себя, постоянно отдавая себя. Как мы приобретаем оккультную силу? Мы приобретаем оккультную силу, исследуя себя. Как мы приобретаем силу воли? Мы приобретаем силу воли, утверждая себя. В самоотдаче что мы отдаем? Мы отдаем то, что мы имеем, и то, чем мы являемся. Любовь Бога – вот что мы имеем, и забота о человечестве – вот чем мы являемся. В самоисследовании что мы исследуем? Мы искренне исследуем нашу способность и нашу неспособность. Мы исследуем нашу неспособность для того, чтобы преобразовать ее в способность. И мы исследуем нашу способность для того, чтобы сделать ее абсолютно совершенной. В самоутверждении что мы утверждаем? Мы утверждаем себя. Но мы должны знать, что это самоутверждение не является подобным самоутверждению Юлия Цезаря, который заявил: «Пришел, увидел, победил». Наше самоутверждение будет «пришел, полюбил, стал». Вот наше божественное самоутверждение. «Я пришел в мир, полюбил все человеческие существа и установил неразделимое единство со всеми людьми». Если мы должным образом будем использовать духовную силу, тогда мы можем жить здесь, на Земле, в реальности бессмертия. Если мы должным образом будем использовать оккультную силу, тогда универсальная реальность всегда будет к нашим услугам. Ничто не сможет скрыться от видения оккультиста. В мгновение ока все в творении будет в пределах его досягаемости. И если мы злоупотребим духовной силой, мы будем крайне бедны в духовной жизни. Так иногда случалось, что у продвинутых ищущих после злоупотребления духовной силой устремление становилось слабее, чем было в начале духовного пути. Подобным образом, если оккультист злоупотребляет своей оккультной силой, он становится совершенно слепым в духовной жизни. Эта слепота не является физической слепотой, это гораздо более серьезная слепота. Это потеря внутреннего видения. Такой ищущий больше не сможет видеть истину. И что еще хуже, когда оккультной силой злоупотребляют, то сила, которой злоупотребили, раньше или позже возвращается и нападает на оккультиста. Если речь идет о духовной силе, то злоупотребивший ею иногда избегает нападений неправильно использованных духовных сил. Но когда неправильно используется оккультная сила, то личность, злоупотребившая ею, в конце концов будет атакована и наказана силами, которые когда-то были его собственными и являлись по его первому зову. Что мы можем делать, обладая силой воли? Обладая силой воли, мы можем отождествиться с творением Бога. Мы можем отождествиться с реальностью Бога. Сила воли – это сознательное отождествление с реальностью, которая существует, или с реальностью, которая вот-вот проявится. Каждый из присутствующих здесь обладает определенным количеством силы воли. Но силу воли также можно развить. Как мы развиваем свои мускулы, точно так же мы можем развивать силу воли. Но развивая силу воли, мы должны осознавать, будем ли мы использовать эту силу только для создания в себе храма истины, храма света, храма покоя, храма восторга. Если это является нашей целью, тогда сила воли будет всегда готова помогать нам, лепить нас и формировать из нас совершенное совершенство. Иначе сила воли также может быть настоящим препятствием на нашем духовном пути. Духовная сила говорит нам в четких выражениях «Я существую, я вечно существую». Оккультная сила ясно говорит нам «Я могу, я немедленно могу». Сила воли ясно говорит нам «Я наслаждаюсь, я божественно наслаждаюсь, я Всевышне наслаждаюсь. Я наслаждаюсь не человеческим способом, а божественным способом, Всевышним способом». 21 января 1976 года. Вопросы и ответы после лекции «Духовная сила, оккультная сила и сила воли». Вопрос. Не могли бы вы рассказать о вашем духовном учении? Шри Чинмой. Мое учение заключается в том, что мы не пренебрегаем телом и не пренебрегаем душой. Нам необходимо, чтобы душа постигла высочайшую абсолютную истину, и нам необходимо тело для проявления высочайшей абсолютной истины. Тело является храмом, а душа – святыней в нем. В духовной жизни мы придаем значение физической форме, и также мы придаем значение душе. Нам нужно и то, и другое для полной реализации и для полного проявления. Душа для полной реализации и тело для полного проявления. Вопрос. Как можно обрести интенсивность в духовной жизни? Шри Чинмой. Здесь на земле одно поддерживает вас жизнь. Это ваше дыхание. Каждый раз, вдыхая, вы чувствуете необходимость дыхания. Задерживая дыхание на 10 секунд, вы чувствуете, что находитесь при смерти. Затем, вдыхая снова, вы чувствуете огромную внутреннюю и внешнюю интенсивность в своем дыхании. Вдыхая, попытайтесь заставить себя почувствовать, что это дыхание существует исключительно потому, что в нем жизнь, свет и реальность Всевышнего. Если вы можете почувствовать свет и любовь Всевышнего в каждом своем вдохе, Если вы можете почувствовать, что Всевышний воплощает дыхание в вашей жизни, тогда ваша любовь к Всевышнему спонтанно увеличится. Вы должны почувствовать, что Всевышний есть источник дыхания в вашей жизни, и вам следует всегда пытаться идти к источнику. Если вы можете постоянно устремляться к этому, вы почувствуете, что интенсивность выходит на передний план в вашей жизни. Всегда нужно взывать о свободном доступе к источнику. Когда мы осознаем источник и живем в источнике, мы становимся совершенными инструментами Всевышнего. Вопрос. Каков ваш взгляд на теософию и спиритизм? Шри Чинмой. Я не имею ничего против теософии. Она по-своему помогает ищущим. Однако мы знаем, что есть что-то более глубокое, чего теософия не может затронуть. Теософия мадам Блаватской и Ани Безант не является ложной. Однако мы должны знать, действительно ли они являются богореализованными душами. Судя по тайной доктрине мадам Блаватской, а также по произведениям Ани Безант, они постигли часть истины. Но эта истина пришла не прямо из высочайшего плана сознания. Эта истина возникла в витальном мире и стала именно его выражением. Я не говорю ничего против ими предложенного, но в то же время мы должны знать, что предлагаемая ими истина является отличной от истины, которая приходит от духовного мастера, достигшего плана, называемого Сат-Чит-Ананда, существования сознания блаженства. Этот план бесконечно выше, чем тот план, к которому приблизилась или к которого достигла теософия. Существует большое различие между духовностью, истинной духовностью, какой является йога, и спиритизмом. Спиритизм использует медиумов, он использует духов в витальном мире или витальные существа, которые совершенно не связаны с душой и нашим внутренним существом. Если мы слишком интересуемся спиритизмом, мы придаем слишком большое значение существам, которые блуждают повсюду в витальном мире и других мирах, не являющихся просветленными вообще. Они только пугают, угрожают, ссорятся и сражаются. Они угождают любопытству и разрушительным качествам в человеческой природе. Вопрос. В мифологии есть много богов и богинь. В разных культурах это различные существа, или это одни и те же существа с различными именами? Шри Чинмой. Это разные существа, а не одни и те же. Но они могут иметь сходные качества. Это как если бы вы назвали кого-то великим поэтом Америки. Вы, возможно, сказали бы, он является Шекспиром Америки. Подобным образом, нашу индийскую богиню Сарасвати можно было бы сравнить с Афиной Палладой. Она не то же самое лицо. Но так как она имеет такие же качества, можно сделать сравнение. Однако это не та же самая богиня. Вопрос. Как можно осознать душу? Шри Чинмой. С помощью глубокой молитвы и медитации. Стоит один раз увидеть свою душу, и можно будет видеть душу во всем. На данном уровне не так-то легко увидеть душу. Сейчас вы учитесь и хотите получить степень магистра гуманитарных наук. Если ребенок из детского сада поинтересуется университетским курсом, вы можете попытаться объяснить, но это трудно ему объяснить. Подобным образом вы с помощью разума спрашиваете меня о душе. Я должен ответить с помощью разума. Мы пытаемся формулировать некоторые понятия на ментальном уровне, но на самом деле это надо понять в силу собственного внутреннего пробуждения, внутреннего опыта. На вопросы можно ответить, но вы получите ответы, если погрузитесь глубоко внутрь в процессе вашего собственного духовного пробуждения. Вопрос. Теряется ли все достигнутое, когда умираешь? И нужно ли затем начинать все сначала в следующей инкарнации? Шри Чинмой. Нет, ничего не теряется. Из области души вы приходите на поле битвы мира сражаться с сомнением, беспокойством, безысходностью и всем тем, что является небожественным. Но в этой жизни вы еще не проявили истинную победу Бога здесь на земле. Вы не установили божественную победу на земле. Поэтому с тем результатом, которого вы добились, вы возвратитесь в мир души и какое-то время будете отдыхать. Вы приходите в мир и играете свою роль. Затем, как и в игре, вы устаете и отдыхаете. Через 5 лет, или 10 лет, или 12 лет вы снова придете сюда и продолжите игру. Вы можете не помнить, но ваша душа помнит, сколько вы постигли здесь. И с этим достижением вы снова начнете свое путешествие. Ничто не теряется. Предположим, в этой инкарнации у вас есть немного покоя, света и блаженства. В следующей инкарнации вы начнете с этого уровня истины. От $1 мы идем к 3, а затем к 5 долларам. В духовной жизни мы также идем от маленького света к большему свету. Когда мы начинаем наш путь, мы не можем медитировать и 5 минут. Затем, через 2 или 3 месяца или года, мы можем медитировать в течение 2 часов без всяких затруднений. Каждый раз, когда мы приходим в мир и устремляемся, наша божественность растет. Затем приходит время, когда мы постигаем высочайшее. И тогда наше внутреннее сознание становится бесконечным, наша внутренняя радость становится бесконечной. Духовный учитель, если он настоящий духовный учитель, имеет дело с бесконечным покоем, бесконечным светом в своем внутреннем сознании. Внешне никто не знает об этом или не оценит это. Предположим, у меня есть покой, свет и блаженство. Но если я пойду в магазин и скажу продавцу, что дам ему покой и свет в обмен на продукты, он скажет, чтобы я отправлялся домой. С другой стороны, в этом мире каждый может отдавать и каждый может получать. Учитель хочет получить вашу устремленность. Он хочет видеть, искренне ли вы и хотите ли вы получить его свет. Это взаимная отдача. Вы отдаете мне то, что у вас есть, вашу устремленность. А я отдаю вам то, что есть у меня, мою реализацию. Вопрос. Как можно научиться слышать внутреннюю музыку? Шри Чинмой. Слышать внутреннюю музыку можно научиться благодаря постоянной молитве и медитации. Мы должны всей душой молить Бога даровать нам свет, безграничный свет, так, чтобы, погружаясь глубоко внутрь, мы могли услышать Его послание без помех со стороны нашего сомневающегося ума. Чем глубже мы сможем погрузиться, тем скорее наш сомневающийся ум покинет нас навсегда. Так что именно с помощью молитвы мы можем услышать повеление нашей души, повеление, олицетворяющее первоначальную музыку во всей ее чистоте, свете и восторге. Иногда ищущий, если он не является истинным ищущим, чувствует, что он действует как нищий, когда молится. Поэтому он не хочет продолжать молиться. Но если ищущий медитирует, то у него другое чувство. Он чувствует, что обладает источником и медитирует на источник, но не как нищий. Он говорит источнику: «Ты послал меня сюда, чтобы я что-то сделал для тебя. Сейчас я чувствую, что пришла пора тебе прийти и действовать во мне и через меня. Пожалуйста, выведи на передний план способности, которые я воплощаю, чтобы доставить тебе радость, проявить тебя, осуществить тебя». Если ищущий не может молиться должным образом, божественно и одухотворенно, или если его сомневающийся ум, гордый ум, вмешивается, и он не хочет вести себя как нищий, тогда пусть он призывает Бога как принц, призывающий короля. Или пусть он призовет отца, подобно сыну, чтобы совершить то, что необходимо. Это делается с помощью медитации. Небесное видение и земная реальность. Небесное видение величественно. Его высоко ценит, ему поклоняется и им восхищается земная реальность. Земная реальность хороша, ее одобряет, любит и принимает небесное видение. Небесное видение – это обязательство Бога, вечное расширение. Земная реальность – это красота Бога, бесконечное проявление. Небесное видение говорит ищущему, что есть только одна вещь, которая нужна ищущему, и это просветление, освобождение из сетей невежества. Земная реальность говорит ищущему, что ему нужна только одна вещь, и это преобразование, полное преобразование его человеческой природы. Когда зов конечного усиливается и сияет в улыбке бесконечного, мы называем это освобождением. Когда темнота тела преображается в свет души, мы называем это преобразованием. Освобождается все существо. Преобразуется главным образом физическая природа, земная ограниченная природа. Просветление является связующим звеном между освобождением и преобразованием. Обретя освобождение, человек чувствует и знает, что есть другой мир, в котором можно отдыхать. А завершив преобразование, он чувствует, что именно здесь, на земле, он должен проявить абсолютного Всевышнего. Обретя освобождение, человек чувствует, что он очень усердно потрудился, и теперь самое время для него отдохнуть на другом плане сознания. По завершении преобразования, когда внешнее существо человека преображено светом, он чувствует, что получил золотую возможность быть совершенным инструментом Бога здесь, на земле. Свет нисходит из души в сердце. Освобождение обычно начинается с сердца. Затем пламя освобождения проникает в витал, который может быть агрессивным, эмоциональным или животным. И, наконец, пламя освобождения проникает в грубое физическое. Свет нисходит из души в сердце, из сердца в ум, из ума в витал и из витала в физическое. Вот как совершается освобождение. Но преобразование начинается прямо в физическом и ради физического, когда свет нисходит свыше. В неустремленном человеческом существе небесное видение не может пребывать даже мимолетную секунду. Земная реальность также находит едва возможным пребывать внутри неустремленного человеческого существа. Но именно потому, что человеческие существа остаются на земле, земная реальность со своим безграничным состраданием и безграничным терпением все же обитает в неустремленных человеческих существах. Но внутри устремленных человеческих существ небесное видение выявляет единственный путь, раскрывающий Бога. И внутри устремленных человеческих существ земная реальность находит свою цель, свою единственную цель – проявление Бога на земле. В начале своего духовного пути ищущий говорит небесному видению: «Все, чем я являюсь, от Тебя. Все, что я имею, от Тебя. Это Твой свет, Твой восторг, Твое безмолвие, Твой звук». Завершая свой путь, ищущий говорит земной реальности: «Все, чем я являюсь, и все, что я имею, для Тебя. Бесконечное терпение, бесконечное сострадание, бесконечное прощение». Небесное видение говорит ищущему, что если он знает, как верить, оно сможет сделать его совершенным инструментом абсолютного Всевышнего. Земная реальность говорит ищущему, что если он умеет слушаться велений своего внутреннего кормчего, земная реальность сможет сделать его совершенным инструментом абсолютного Всевышнего. Искренне ищущий знает, как верить, и он будет верить. Он знает, как слушать, и он послушается велений своего сокровенного существа, души, прямого представителя Всевышнего. Небесное видение – это цветок, который раскрывается внутри каждого ищущего лепесток за лепестком. Земная реальность – это плод, который созревает на завершающем этапе восходящего устремления во внутреннем мире и одухотворенного посвящения и любящего самопожертвования во внешнем мире. Каждый ищущий глубоко внутри себя несет небесное видение и земную реальность. Небесное видение начинает свой путь в ищущем. Если ищущий начинает с земной реальности, он совершит огромную ошибку. Небесное видение – это дерево сознания. Ищущему нужно подняться на дерево, и только после этого он сможет разделить плод реальность со всем миром. Когда мы закрываем дверь сомневающегося, вопрошающего, подозревающего ума и открываем дверь любящего, благожелательного сердца единства, небесное видение входит в нас, когда мы используем свою неукротимую волю, чтобы увидеть лик истины и чтобы стать самой истиной. Земная реальность говорит нам, что мы очень близки ей. Когда мы взываем в чистейших тайниках своего сердца, небесное видение отвечает. Когда мы смеемся над морем невежеством, что наводняет человеческий мир, земная реальность принимает нас. Небеса – это видение, а земля – это реальность. С другой стороны, земля – это видение, небеса – это реальность. Небеса – это семя, земля – это плод. Когда мы смотрим на небеса видение в форме семени, мы видим, что небеса видения является началом всего. С другой стороны, когда мы смотрим на плод, который дает семена, мы знаем, что начало всему дает земная реальность. Сегодня семя – видение, а плод – реальность. Завтра тот же плод будет представлен в истинном свете видения, а семя будет просветленной и осуществившей свое предназначение реальностью. 28 января 1976 года. Вопросы и ответы. После лекции «Небесное видение и земная реальность». Вопрос. Усиливает ли страдание внутренний голод? Ши Чинмой. Когда внутренний голод возрастает от страданий, я вас уверяю, этот голод непродолжителен. Этот голод будет удовлетворен на короткое время, а затем вы войдете снова в жизнь невежества, и вас немедленно атакует большее страдание. Настоящий голод постоянно усиливается благодаря внутренней радости, внутреннему удовлетворению. В это время вы постоянно превосходите себя. Когда человек страдает, в это время Бог становится для него реальным. Есть много атеистов, для них нет Бога. Но когда их детей настигает болезнь, опасная болезнь, они немедленно призывают Бога или свет, или какую-нибудь силу. Кто-то уходит за завесу вечности, и вот они чувствуют, что настало время призвать высшую силу, высший свет, что-то, чего у них нет, что приходит откуда-то еще. Они призывают что-то, этим чем-то является Бог. Они полные атеисты. Они совсем не верят в Бога. Но в это время Бог появляется в их жизни только потому, что они страдают. Но когда их страдания заканчиваются, жизнь искушения или жизнь невежества захватывает их, и они забывают Бога. Поэтому, если нам приходится идти к Богу через страдания, в конце концов искушение придет и захватит нас. Если мы чувствуем, что нам придется идти к Богу, отрезав себе руки или другие части тела, если мы чувствуем, что когда мы страдаем, Бог услышит нас, мы совершаем прискорбную ошибку. Положительный путь к Богу лежит через любовь, через радость. Мы неизменно любим Его, вот почему мы получаем радость. Именно потому, что мы пребываем в радости, мы любим Его. Если мы хотим усилить свой внутренний зов, тогда мы должны больше любить Бога и быть бодрыми внутренне и внешне. Именно благодаря постоянной бодрости усиливается наша любовь к Богу. Пребывая в состоянии меланхолии все время, мы не совершим прогресса. Мы только попытаемся вызвать сочувствие у мира и стать объектом жалости. Но это не тот путь. Правильный путь всегда обладает спонтанной радостью. Из восторга мы пришли в мир. В восторге мы растем, и в конце нашего путешествия в восторг мы уходим. Вот наша философия. Радость и бодрость – это не жизнь удовольствия, нет. Это сознательное познание нашей внутренней божественности. Когда мы счастливы, когда мы действительно счастливы, мы совершаем реальный прогресс. Через страдания, возможно, кто-то и совершит прогресс, но перед тем, как совершить прогресс, он проклянет Бога. Он счастлив, она счастлива, все счастливы. Как же получилось, что я страдаю? И вот, прежде чем на самом деле начать взывать о свете, довольно часто мы неправильно воспринимаем Бога. Мы критикуем Бога и броним Его. Но когда мы счастливы, в это время мы не критикуем Бога. Наоборот, мы проявляем свою благодарность. Он сделал нас счастливыми, тогда как многие еще несчастны, потому что они предаются удовольствиям невежества. Когда мы чувствуем счастье всем сердцем, мы движемся дальше. Мы погружаемся глубже внутрь, мы летаем. В это время мы совершаем значительный прогресс. Прогресс находится в движении, и это движение приходит только тогда, когда мы обладаем радостью и становимся радостью. Вопрос. Разве духовность не является способом ухода от проблем и трудностей? Шри Чинмой. Мы не отрекаемся от мира из-за того, что он полон трудностей. Мы не совершаем самоубийство из-за того, что мир полон трудностей. Что мы должны сделать, это обратить больше внимания на духовную жизнь. Наш путь – путь принятия. Мы принимаем внешнюю жизнь обычным образом, но мы также делаем кое-что, чего большинство людей не делает, а именно, уделяем полное внимание внутренней жизни. Настоящая духовность потребует принятия жизни такой, какова она есть. Препятствия мы не отрицаем. Но препятствия должны быть преодолены. Мы не призываем игнорировать их или бежать от них прочь, вовсе нет. А совет, который я даю, заключается в том, что если мы сможем достигнуть света свыше, только тогда мы сможем преодолеть эти внешние препятствия. Мы их не избегаем, мы их не боимся. Мы не пытаемся бежать от тяжелой действительности. Но если мы знаем, что есть лекарства, способные излечить вековые недуги, то если мы мудры, мы примем это лекарство. Этим лекарством является внутренний свет. Вопрос. Если кто-то желает стать хорошим человеком, является ли это видом устремления? Шри Чинмой. Конечно. Но если мы хотим быть действительно хорошим человеком, наша доброта должна прийти не из чувства морали, а из божественного чувства. Мы должны осознавать, смотрим ли мы на добро со стороны нравственности или с точки зрения духовности. С точки зрения нравственности все понимают, что хорошо, а что плохо. Но с духовной точки зрения только Бог и наша душа знают, что хорошо, а что плохо. Став лучше, вы должны предложить ваши хорошие качества, свою искренность и свою любовь к человечеству. Эти хорошие качества приходят от Бога. Вдохновение и устремление любить человечество приходят не извне, а изнутри. И если вы хотите отдавать, вы должны получать эти хорошие качества от кого-то, кто уже имеет их. А это Бог внутри вас. Если сначала вы не получите что-то, как вы собираетесь отдавать? Вы можете быть лучше, если будете думать об источнике, о едином, который делает вас хорошим, лучше, наилучшим. О едином, который уже лучше, чем вы. Вы можете быть хорошим человеком и можете помогать людям, но только если такая необходимость приходит изнутри. Когда мы получаем реализацию, мы устанавливаем единство с каждым на его собственном уровне. Когда я занимаюсь с ребенком, я един с уровнем ребенка. Если я не установлю единство с уровнем ребенка, он не будет разговаривать со мной. Затем, когда я общаюсь с родителями, я един с их уровнем. Хотя я един с ними, я нахожусь также немного впереди, впереди на один шаг. Находясь чуть-чуть впереди, я могу оказать больше поддержки. Но если я буду находиться очень далеко, намного впереди них, и буду поддерживать свой собственный высокий уровень, они будут обескуражены и почувствуют, что никогда не смогут держаться наравне со мной. Вот почему я всегда чуть-чуть впереди. Вопрос. Покой – это Бог? Шри Чинмой. Бог и покой – это синонимы. Это подобно лицевой и оборотной стороне одной монеты. И если кто-то жаждет Бога, это означает, что он в действительности взывает о покое. И если кто-то взывает о просветлении, как может он отделить Бога от божественного покоя? Вопрос. Не могли бы вы рассказать о личности Бога? Шри Чинмой. Нет. Мы не можем связывать Бога понятиями личности и индивидуальности. Он превосходит как индивидуальность, так и личность. Бог заключает в себе универсальное и трансцендентальное сознание. Индивидуальность олицетворяет личность и проявляет свою личность в земной деятельности. Но когда речь идет о Боге, все есть универсальность. Он не связан ничем. Поэтому мы не можем приписывать ему личность. Он намного превосходит как личностный, так и безличностный аспект. Именно потому, что он является как трансцендентальным, так и универсальным одновременно. Вопрос. Не могли бы вы рассказать об Иисусе Христе? Шри Чинмой. Кто я такой, чтобы высказывать суждения о Христе? Он Спаситель в чистейшем смысле этого слова, не только Запада, но и всего мира. Он является одним из Спасителей, подобно Шри Кришне, Господу Будде, Шри Рамакришне и другим. Они приходили в мир, и они еще находятся в нем. Наши человеческие глаза не видят их, но наша жизнь устремления видит и ощущает их. Они Спасители мира, которые пытаются просветлить сознание Землю. Вопрос. Каковы первые шаги в достижении покоя ума? Шри Чинмой. В достижении покоя ума первый шаг – искреннее чувство, что нет человека, без которого нельзя обойтись. Если вы чувствуете, что другие могут обойтись без вас, а вы можете обойтись без других в своей жизни, тогда вы сможете достичь покоя ума. Нам не хватает покоя ума именно потому, что мы чувствуем, что другим что-то нужно от нас или нам что-то нужно от других. Когда чувство, что мы или другие нужны друг другу, уйдет, мы обретем покой ума. Человек может иметь несколько хороших качеств, но это не означает, что без него или без нее нельзя обойтись. Эти же хорошие качества могут иметь и другие. Чем больше мы придаем значение самим себе или другим, тем больше мы ослабляем свои собственные способности. Только Бог является необходимым. Мы должны придавать значение только Источнику, Божественному внутри нас, Всевышнему внутри нас. Мы должны чувствовать, что мы можем помогать или служить другим, а они могут помогать или служить нам именно потому, что Всевышний дал нам определенные качества. У этих качеств есть подлинный владелец, и таким владельцем является Всевышний. Если мы сможем сознательно и непрерывно заставлять себя чувствовать, что Он один является необходимым, тогда мы сможем обрести покой ума. Это самый эффективный способ достичь покоя ума. Вопрос. Есть ли разница между осознанием бесконечности и бесконечным сознанием? Шри Чинмой. Осознание бесконечности ищущий достигает только когда он находится на грани реализации. Но бесконечность как таковая имеет свое собственное сознание. Свое собственное универсальное сознание или трансцендентальное сознание, с которым ищущий постепенно становится един в своем глубочайшем сознании. Вопрос. Я часто спорю с людьми. Они говорят, что мне не следует медитировать, а я говорю, что им следует больше устремляться. Шри Чинмой. Когда мы устремляемся, мы чувствуем необходимость только в истине, только в свете, только в божественности. Мы пытаемся стать совершенным инструментом Бога так, чтобы разделить Его свет с остальным человечеством. Итак, наша главная забота – стать совершенным, а для этого мы должны превратиться во что-то божественное. Если мы действительно хотим стать хорошими, божественными и совершенными, то сначала мы должны обратить все внимание на нашу собственную жизнь. Мы должны молиться и медитировать. Мы не критикуем общество. Мы не осуждаем других. Мы только выполняем то, что является первостепенно важным в нашей собственной жизни. Мы не будем говорить, что другие все делают не так, а мы поступаем правильно. Нет. Мы только скажем, что наш час пробил, поэтому мы молимся и медитируем. Для других час пробьет сегодня или завтра. Поэтому вместо того, чтобы умолять других или придираться к ним, пожалуйста, чувствуйте, что вы поступаете наилучшим для вас образом, на уровне вашего собственного понимания и восприимчивости. А то, как поступают сейчас они, правильно для них на данной стадии их эволюции. Если вы выполняете свою работу, а они выполняют свою работу, и если вы не придираетесь к ним, а они не придираются к вам, тогда все вы можете бежать быстрее быстрого. Таким образом, не будет замешательства, не будет противоречия, не будет совсем никаких проблем. Вопрос. Есть ли различие между концентрацией и медитацией? Шри Чинмой. Когда мы концентрируемся, мы сосредотачиваем всю нашу энергию, все наше внимание на одном субъекте или объекте. Мы не позволяем даже самой маленькой мысли войти в наш ум, потому что каждая мысль подобна темному пятну на табличке в нашем сердце. Мы обычно пытаемся концентрироваться на чем-то очень малом, крошечном, еще мельче, совсем крошечном. Но когда мы медитируем на что-то очень большое. В это время мы глубоко погружены в безбрежность реальности. Когда мы концентрируемся, мы пытаемся овладеть мельчайшей реальностью, чтобы стать ее неотъемлемой частью. Затем из этой реальности мы превращаемся в безбрежность. Но когда мы медитируем, с самого начала мы пытаемся войти в контакт с самой безбрежностью. Концентрация готовит почву для медитации, создавая уму, спокойствие и тишину. Концентрация не позволяет никакой мысли, даже самой маленькой, войти в ум. Она как охрана у дверей, которая не позволит никому войти. Такова концентрация. Но когда мы медитируем, ум уже спокоен и тих. В это время мы можем заметить, какие мысли наши друзья, а какие враги. Если это хорошая мысль, божественная мысль, сияющая, просветляющая и исполняющая мысль, тогда мы позволим ей войти, потому что такая мысль является нашим настоящим другом. Но если приходит страх, сомнение, беспокойство, тревога, ревность, зависть и подобные мысли, мы не позволим им войти. Концентрация требует быстроты ума. Ум помчится очень быстро, входя в объект или субъект, чтобы стать неотъемлемой частью его реальности. то же самое время концентрация требует бдительности, ум не позволит ничему войти в него. Концентрацию следует практиковать перед медитацией. Она как первая ступень лестницы. Мы должны подняться на первую ступень, чтобы подняться на вторую. Два инструмента Бога. Как учитель, так и ученик – вечные ученики. Учитель подобен Сократу, ибо он осознает, что он вечный ученик, тогда как ученик не осознает, что является вечным учеником. Настоящий учитель – Бог. Духовный учитель – сознательный и преданный ученик Бога. Учитель знает, что есть источник, и он принадлежит этому источнику. Он из источника, и он для источника. Он осознает это. Ученик, к сожалению, не осознает своего единства с источником. Но ученик не навсегда останется бессознательным. Он также разовьет внутреннюю зрелость и внутренний свет. Тогда он почувствует, подобно своему учителю, что он также является вечным учеником. Духовный учитель на самом деле не является учителем для своих учеников. Он личный наставник. Учитель обучает, а затем экзаменует. Но ученик должен сдать экзамен именно сам, своими собственными усилиями. Если ученик не занимается успешно, он останется в невежестве. Однако личный наставник оказывает нам особенную помощь, чтобы мы не остались в невежестве. В духовной жизни личным наставником является учитель. Он помогает нам встретить море невежества лицом к лицу. Он лично обучает нас, как смело встречать море невежества и как открыть реальность нашей души. Он помогает нам в открытии себя всеми возможными способами. Есть некоторые ищущие, которые, к сожалению, чувствуют, что учитель – это Бог. Но ни одно человеческое существо не может быть Богом. Учитель не является даже настоящим отцом духовной семьи. Настоящий отец – абсолютный Господь. Учитель – только старший ребенок в семье, а ученики – младшие дети. Отец научил старшего сына обучать этим самым предметам младших. Младшие могут и не знать, что их настоящий отец – не старший брат, а кто-то еще. Но они в конце концов осознают это. Роль старшего брата заканчивается только тогда, когда он может одухотворенно, преданно и успешно привести младших братьев, младших членов семьи к своему отцу, который также является и их отцом. Учитель исполняет роль реализации, а ученик исполняет роль устремления. Но реализация и устремление неразделимы. То, что мы называем устремлением, это реализация на другом плане сознания. Здесь, на Земле, мы называем это устремлением. Но это же является реализацией на другом плане. Подобным образом, то, что мы называем реализацией на другом плане, на этом земном плане мы называем устремлением. Реализация – не что иное, как постоянное, вечно превосходящее себя устремление. А устремление – не что иное, как реализация или частичная реализация, или вечно просветляющая, вечно сияющая реализация. Она полностью зависит от уровня ищущего, от его внутреннего роста. Ученик отдает свое устремление учителю. Учитель отдает реализацию ученику. Учитель отдает ученику то, что он считает самым лучшим в своей жизни реализации. Ученик отдает учителю то, что он считает самым лучшим в своей жизни устремление. Но учитель говорит ученику: «Нет, это не наивысшее твое достижение. Пора просыпаться, дитя мое, не спи более. Не предавайся удовольствиям невежества, пробудись, воспрянь». Тогда ученик просыпается и входит в жизнь динамичной духовности. В это время учитель говорит ему: «Пожалуйста, не задерживайся, садись мне на плечо, я понесу тебя по всему внутреннему миру». Духовность подобна божественной игре. Есть довольно много игроков, и у каждого игрока определенная роль. Учитель играет важную роль, и ученик играет важную роль. Но на самом высшем уровне именно реальное в нас, Всевышний, исполняет роль учителя в одном человеке и роль ученика в другом человеке. В сердце учителя он дает, а в жизни ученика он принимает. Учитель – это мост, связующее звено между человеческой устремленностью и божественной реализацией. Он принимает то, что человечество может предложить ему для божественности – зов души. И он приносит свыше то, что божественность может предложить ему для человечества и ее просветляющую улыбку. Учитель еще и посыльный. Он приносит надежду человечества в мир видения Бога. И он доставляет обещание божественности в человеческий мир. Он поднимается к наивысшему с надеждой человечества. И он спускается к низшему с обещанием божественности. Для чего? Ради земного сознания, для преобразования и совершенствования человечества. Учитель – это слуга. В обычной жизни для того, чтобы увидеть хозяина, необходима помощь слуги. В духовной жизни также. Если ищущий или ученик радует учителя, который является слугой Бога, слуга сообщит хозяину, что есть кто-то, ожидающий встречи с ним. Именно слуга открывает дверь и сообщает настоящему хозяину, Всевышнему, что некто ищет его. Учитель – это секретарь. Вы обращаетесь к секретарю, если хотите назначить встречу с хозяином. Роль учителя – выполнять преданное служение в жизни безмолвия. Именно в жизни внутреннего безмолвия он наиболее эффективно работает в своих учениках и через них. Фактически, он предлагает своим ученикам жизнь безмолвия, а ученики предлагают ему жизнь звука. Жизнь безмолвия для реализации, жизнь звук для просветления. Обе чрезвычайно важны. Учитель очень искренен, когда он становится неотъемлемой частью зова человечества. Когда человечество испытывает жажду покоя, света и блаженства, учитель, в силу своего единства, испытывает такую же жажду. Подобно человечеству, он также страдает от вечного голода и жажды. Но тот же самый учитель поднимается вверх, выше, еще выше и становится единым с источником бесконечного покоя, света и блаженства. Там, на небесах, он наслаждается пиром, роскошным пиром, а здесь, на земле, он вынужден погибать от голода. Но он делает и то, и другое преданно и одухотворенно. Его роль в космической драме Бога – донести зов человечества к небесному восторгу и принести свыше небесный восторг в зов человеческий. В глазах Бога как учитель, так и ученик одинаково важны. Бог знает, что его маленький ребенок, который известен как ученик, не всегда будет оставаться юным и беспомощным. Он также будет наделен когда-нибудь безграничным покоем, светом и блаженством. Бог знает и то, что это Он играет роль маленького ребенка в каждом ученике и через каждого ученика. Именно Он хочет, чтобы Его творение всегда оставалось новым и молодым. Вечно превосходящая себя новизна и молодость – это песня «Мир» в каждом человеке и в каждом его творении. В то же время Он вдохновляет нас и дает нам почувствовать, что Он является вечно превосходящей себя истиной, которую должны воплотить как учитель, так и ученик. Учитель и ученик становятся едиными в тот день, когда совершается внутренняя инициация. Эта инициация может быть дана разными способами. Она может быть выполнена традиционным индийским способом, пением мантры или предложением нескольких символических священных предметов. Так ученик обретает чувство отречения, которое является первостепенно важным в духовной жизни. Инициация также может быть дана через глаза. Учитель дает ученику часть света своей души или часть дыхания своей жизни через глаза. Так он принимает ученика как очень близкого себе человека. Благодаря состраданию учителя, ученик выносит на передний план из глубочайших тайников своего сердца несравненную благодарность. Когда благодарность и сострадание работают вместе, происходит инициация. В это время учитель дает торжественное обещание ученику. «Сын мой, твое тысячелетнее невежество находится сейчас во мне. Я просветлю его, преобразую его и сделаю его совершенным инструментом Господа Всевышнего». В силу абсолютного единства учителя со Всевышним и со своим учеником, учитель чувствует, что все, чем он является, все, чем он был и все, чем он будет, заключается в самом ученике в форме зародыша. Со временем ученик, подобно своему учителю, полностью осознает неизменную истину, что он является также необходимым инструментом абсолютного Всевышнего. Тогда ученик говорит учителю: «Учитель, ты – тело вечной истины, а я – части твоего тела. Я нужен тебе для твоего проявления, а ты нужен мне для моей реализации. Давай действовать вместе, ибо так предопределено. Ты сыграешь роль универсального сознания, трансцендентальной высоты, а я сыграю роль твоего проявленного земного инструмента. Вместе мы проявим и осуществим предназначение абсолютного Всевышнего». Учитель, служа ученику в безмолвии, знает и чувствует, что он любит возлюбленного Всевышнего внутри ученика, а затем приходит время, когда он видит своего возлюбленного Всевышнего внутри ученика не как отдельное существо, он видит своего возлюбленного Всевышнего внутри всего существа своего ученика. Он видит ученика как своего возлюбленного Всевышнего. И тогда приходит время, когда ученик видит учителя не как другое человеческое существо, а полностью единым со своим Господом Всевышним. Приходит время, когда абсолютный Всевышний заставляет как учителя, так и ученика почувствовать, что он одинаково нуждается в них, так как он воплощает как видение, так и реальность. Свой свет видения он уже передал учителю, а его свет реальность растет внутри ученика. Как его видение, так и его реальность должны работать вместе для того, чтобы установить мир совершенства здесь, на земле. Учитель без ученика – хром, а ученик без учителя – слеп. Но когда они вместе, они не слепы и не хромы. Они – совершенные инструменты абсолютного Всевышнего, проявляющего Всевышнего его неповторимым способом. В заключение я хочу сказать, что и учитель, и ученик оба являются необходимыми избранными инструментами Бога. Они являются необходимыми именно потому, что они желают радовать абсолютного Всевышнего его собственным способом. Если бы учитель хотел радовать Всевышнего своим собственным способом, тогда учитель не был бы необходимым. Если бы ученик хотел радовать Всевышнего своим собственным способом, тогда ученик вовсе не был бы необходим. Но когда оба, и учитель, и ученик, взывают и пытаются и взывают, чтобы радовать и осуществлять абсолют способом, каким абсолют желает быть удовлетворен и осуществлен, тогда они являются чистыми, совершенными и сознательными инструментами Бога. 4 февраля 1976 года. Вопросы и ответы. После лекции «Два инструмента Бога». Вопрос. Как следует медитировать? Шри Чинмой. Прежде чем медитировать, следует начать с концентрации. Так вам будет легче медитировать. Поскольку вы мой ученик, вы получите мою фотографию в моем наивысшем трансцендентальном сознании. А затем, спустя несколько месяцев, если вы останетесь в нашем центре, я дам вам особый значок для концентрации. В нашем Нью-Йоркском центре и других центрах все ученики без исключения смотрят на этот значок и концентрируются на нем. Когда они концентрируются на значке, они чувствуют, что все их внутреннее внимание входит в мое наивысшее сознание. Все их внимание сфокусировано на моем значке. Они просто вошли в него, и вот все их внимание там. Затем после концентрации вы начинаете медитацию. Медитация, про которую я вам расскажу, только для учеников. Она не предназначена для других. Посмотрите на этот значок и затем сделайте одну из двух вещей, которые посчитаете наилучшей. Вы сконцентрировались на этом значке и стали полностью едины с моим сознанием. Теперь, будучи учеником, вы попытаетесь всецело войти в меня, телом, виталом, умом, сердцем и душой. Все ваше существо войдет в меня подобно реке, впадающей в море. Это один способ. Или же сделайте самого себя совершенно пустым и позвольте мне войти в вас. Вот эти два способа. Предположим, сегодня вы медитируете и не боитесь меня. Глядя на меня, вы входите в меня. Завтра, если вы будете немного бояться, позвольте мне войти в вас. Делайте то, что для вас легче. Если вы желаете войти в меня, вы самый желанный гость. Двери моего сердца широко открыты. Но если вы боитесь войти в меня, если вы чувствуете, что вы совершенно затеряетесь, тогда почувствуйте, что вы держите дверь вашего сердца открытой и позвольте мне войти в вас. В это время я принесу вам все, что вам нужно. Если вы нуждаетесь в радости, я войду в вас с радостью. Если вам нужен восторг, я войду в вас с восторгом. Если вы не боитесь меня, тогда входите в меня. Когда-нибудь вы сможете пить здесь покой, свет и блаженство. Вы сможете плыть в моем внутреннем океане света и восторга. Но если вы боитесь меня, тогда я войду в вас, как того позволит ваша восприимчивость. Если вы настолько открыли дверь своего сердца, настолько я и войду. И если вы открыли дверь вашего сердца вот настолько, я войду настолько. Это зависит от вас. Вопрос. Медитация – это диалог между умом человека и Богом? Шри Чинмой. Да, это что-то вроде диалога. Но только дело в том, что такой диалог происходит не на ментальном плане. В глубокой медитации Абсолютный Всевышний говорит ищущему, что делать. Но когда это молитва, ищущий спрашивает Всевышнего, что ему следует делать. Когда вы молитесь одухотворенно, ваше устремление поднимается высоко, выше, еще выше, и вы спрашиваете Всевышнего Отца, каких действий Он желает от вас. Когда вы медитируете, вы остаетесь там, где находитесь, но подобно магниту, вы притягиваете внутреннего кормчего, Всевышнего, и Он приходит и говорит вам, чего Он хочет от вас. Вот так происходит этот диалог, но он совершается не на ментальном плане, он совершается на внутреннем плане души. И эта беседа, которую мы ведем, разговор или обещание, совершается с помощью внутреннего света. Разговор продолжается между светом, который вы имеете и которым вы являетесь, и светом, который имеет и которым является внутренний кормчий, Всевышний. Это разговор, общение света, внутреннего света. У каждого человека есть внутренний свет, и этот внутренний свет постоянно пытается принести бесконечный свет свыше. Этим бесконечным светом является Всевышний. Вопрос. Интересно узнать о вашем просветлении. Как и когда это случилось? Шри Чинмой. Просветление – это вопрос внутреннего обучения. Как вы ходите в школу приобретать ментальные знания, точно так же, когда вы учитесь внутри самого себя, вы приобретаете внутренние знания. Вы приобретаете покой, свет и блаженство. Внутреннее обучение называется внутренней дисциплиной. Когда мы знаем, как дисциплинировать свою жизнь, когда мы можем установить свободный доступ к внутренним планам, мы получаем покой, свет, блаженство и другие божественные качества в изобилии. Однако мы должны заниматься. Когда мы устремляемся к лучшей, высшей и более просветленной жизни, автоматически мы ее получаем. Вопрос. Когда вы начали медитировать? Шри Чинмой. Я начал, когда был совсем юным. В возрасте 12 лет я начал медитировать сознательно. До этого, когда мне было 6 лет, у меня были медитации, но они были не такими осознанными. Именно в возрасте 12 лет я сознательно принял жизнь устремления. Я хорошо осознал это с того возраста. А с 17-летнего возраста мое устремление было чрезвычайно интенсивным, посвященным и полным отречения. Вопрос. Что вы делали именно сейчас, когда смотрели на меня? Шри Чинмой. Я выводил вашу душу на передний план. Ваша душа хочет выйти на передний план для того, чтобы проявить свои божественные качества. Прямо сейчас она не в состоянии проявить свои божественные качества, потому что вы не устремляетесь. Когда вы молитесь и медитируете, когда вы устремляетесь, душа выходит на передний план, и ее божественные качества получают возможность проявиться здесь, на земле. Как только божественные качества души проявляются, мы получаем от жизни истинное удовлетворение. Когда я медитировал на вас и других ищущих здесь сегодня вечером, я на самом деле пытался вывести души на передний план. Вопрос. Как можно определить, что не дурачишь самого себя, когда следуешь духовной жизни? Как узнать, действительно ли совершаешь прогресс? Ши Чинмой. Если вы входите в духовную жизнь, наступает время, когда ваши внутренние переживания укажут вам, что вы не дурачите самого себя. Жизнь искушения уйдет. Жизнь обман уйдет. Неискренность уйдет. Нечистота уйдет. Беспокойство уйдет. Жизнь сомнения и сомнения в себе уйдут. Итак, когда эти вещи покинут вас, эти друзья или враги, или назовите их как хотите, тогда вы узнаете, дурачите ли вы самого себя или нет. Если вы видите, что эти силы, страх, сомнение, беспокойство, тревога, искушение и жизнь желания еще внутри вас, даже несмотря на то, что вы молитесь Богу, тогда, естественно, вы дурачите самого себя. Но если вы живете жизнью устремления, и с каждым днем ваши желания уменьшаются, ваше беспокойство уменьшается, ваши тревоги и все небожественные вещи покидают вас, тогда, естественно, вы знаете, что вы совершаете прогресс. В это время вы легко узнаете, дурачите ли вы самого себя или нет. Вопрос. Может ли любой человек достичь бесконечного света? Ши Чинмой. Мы все дети Бога. Бог сотворил нас именно таким образом, каким Он может дать нам то, что Он имеет, и то, чем Он является. Но нам необходимо иметь внутренний голод. Тот, кто испытывает голод, в конце концов будет накормлен. Однако, если человек не испытывает голода, он не будет есть. Кто же пойдет кормить его? Когда человек испытывает жажду, он ищет воду. Если он не испытывает жажды, он не сдвинется с места. В духовной жизни также. Тот, кто вечно, искренне жаждет света, истины и блаженства, в конце концов непременно утолит свою жажду. Вопрос. Когда вы приносите свыше определенные качества, такие как покой, свет, блаженство и силу, вы приносите определенное количество или вы предлагаете их до тех пор, пока мы не прекратим принимать? Ши Чинмой. Они не измеряются таким образом. Это подобно повороту водопроводного крана. Вода льется очень быстро и бесконечным потоком. Нельзя сказать, чтобы я доставлял какие-то большие, отмеренные количества, а затем вы получали сколько сможете. Нет. Они приходят в изобилии. Тогда, когда я вхожу в человека, он принимает в соответствии со своей восприимчивостью. Иногда человек принимает в соответствии с коллективной устремленностью группы, с которой он медитирует. Поэтому иногда ищущий принимает соответственно силе своей устремленности и восприимчивости. Иногда покой, свет, блаженство принимаются коллективом, как единым целым. Очень часто мы видим, что в ученика может войти больше света, больше покоя, если он откроет свою внутреннюю дверь. Что тогда происходит? Пришедший свет и покой не возвращаются. Они и входят и остаются внутри него. Когда я приношу их свыше, ничто не возвращается. Вы принимаете столько, сколько можете, а остаток пребывает с нами в атмосфере. Это напомнило мне один случай. Когда в последний раз мы ездили в Пуэрто-Рико, одна из учениц вышла из своего гаража и попросила: «Гуру, не могли бы вы закрыть дверь гаража?» И я дернул дверь гаража вниз. Тогда она сказала мне: «Я просила закрыть мою внешнюю дверь, но я молю открыть мою внутреннюю дверь». Внешняя дверь – это дверь чувств. Чем скорее ученики смогут закрыть внешнюю дверь, которая впускает страх, сомнение и беспокойство, тем быстрее и легче они смогут открыть внутреннюю дверь, через которую мы принимаем покой, свет, блаженство и силу. Поэтому я хотел бы, чтобы вы все дали вашему гуру шанс закрыть вашу внешнюю дверь и открыть вашу внутреннюю дверь. Если я смогу сделать это с вашего сознательного одобрения, я буду очень гордиться вами. Вопрос. Что если ученик утрачивает желание? Ши Чинмой. Это очень хорошо. Если он утрачивает желание, тогда, естественно, он готов к духовной жизни. Однако есть много людей в индийских деревнях, которые встают каждое утро и идут на поля. Они вспахивают поля, затем идут домой и ведут самую обычную жизнь. Они удовлетворены. Они не увеличивают свои желания, но у них нет и более высокого устремления. У них нет такого количества желаний, сколько у нас, культурных людей. Они не осмеливаются желать, потому что чувствуют, что это бесполезно, их желание не исполнится. Так что если вы утрачиваете желание, это очень хорошо в духовной жизни. Но утрата желаний не означает, что вы устремитесь. Скажем, я не желаю быть миллионером, потому что я потерпел неудачу в своей попытке стать миллионером. Но это не означает, что я собираюсь в церковь молить Бога о покое, свете и блаженстве. Вероятно, у меня больше нет желания, но я и не устремляюсь, чтобы молиться Богу о покое, свете и блаженстве. Вопрос. Если человек совершенно не чувствует никаких желаний, можно ли сказать, что он все же имеет устремление? Шри Чинмой. Скажем, у кого-то, кому сейчас 20 лет, есть множество желаний, бесчисленные желания. Он знает, что когда ему будет 60 или 70 лет, не все эти желания исполнятся. Это не означает, что он устремится к чему-то высшему. Дорога заканчивается, но он не обязательно пойдет по другой дороге. Есть очень много людей на Земле, которые начинают свою жизнь с желаний и в конце концов чувствуют, что лишь несколько их желаний исполнилось. Но зная это, они не меняются немедленно, они не вступают на путь устремления. Поэтому утрата обычных желаний не означает, что вы входите в жизнь устремления. Вопрос. Иногда, когда я медитирую, все очень четко и ясно, и хорошо получается. А иногда все очень спокойно, но я так глубоко погружаюсь в это, что начинаю терять себя и не могу работать. Мне требуется день, чтобы вернуться в обычное сознание. Шри Чинмой. Если после медитации дела идут не очень хорошо, пожалуйста, почувствуйте, что это происходит по одной из двух причин. Основная причина заключается в том, что если ум недостаточно чист, неважно, насколько хорошо вы медитируете, вы не получите чувство удовлетворения. Все пойдет не так. Другая причина заключается в том, что даже если ум останется чистым, могут атаковать враждебные силы. Пока вы не станете совершенным, они много раз будут мешать вам совершить хорошую медитацию. Поэтому перед медитацией молитесь о защите. Да будет моя медитация защищена волей Всевышнего. Как вы молите Его даровать вам благодарность, так же молите и о защите. Пусть Божественная Сила Всевышнего руководит и защищает мою медитацию. Если ваша медитация защищена, она будет очень плодотворной. У вас не будет неприятных переживаний. Если вы будете читать мои произведения, многое станет ясным. Я отвечаю на вопросы, исходя из своего внутреннего света. И где же он остается? Он остается в книгах. В виде книг вы можете получить мои внутренние знания, внутреннюю мудрость.